Всем привет, уважаемые слушатели! Вы слушаете Five Stand Podcast, подкаст аналитической платформы Kabar Asia, в котором мы обсуждаем важные и интересные события, процессы, которые происходят в странах Центрально-Азиатского региона. В этом вам помогут разобраться редакторы Kabar Asia Лола Алимова и я, Муслимбек Буриев.
Сегодня мы будем говорить о проблемах развития туристической отрасли в условиях кризиса после пандемии в Таджикистане. Как известно, отрасли, наиболее пострадавшие во всем мире от коронавируса COVID-19, от закрытия границ, это как раз-таки туризм и все, что с ним связано. Это и гостиничный бизнес, и авиаперевозчики, турфирмы, транспортные компании и прочее. А это огромное количество людей. О том, как и кто пострадал в Таджикистане и можно ли как-то снизить вред, нанесенный этой отрасли, наша беседа с Бахридином Исамудиновым, экспертом в области туризма, исполнительным директором общественной организации «Центр развития туризма» и Зариной Бабаевой, директором консалтинговой компании «Капел», амбассадором «Go Viral» фестиваля в Таджикистане.
Ну, я думаю, стоит начать с цифр, со статистики. Вот, допустим, уважаемые господа и дамы, гости нашего сегодняшнего подкаста, вы можете назвать приблизительную цифру, вообще сколько денег потерял Таджикистан в сфере туризма из-за пандемии?
Ну, вопрос по статистике очень интересный. Могу афишировать только лишь теми цифрами, которые являются в общем доступе и представлены непосредственно как статагентством, так и комитетом по развитию туризма Таджикистана. Если учитывать то, что в прошлом году в среднем у нас по статданным только с продаж авиабилетов Таджикистан заработал 267 миллионов долларов и непосредственно с предоставления туристических услуг порядка 400 миллионов долларов. Вот можно сделать вывод, если эти данные точные, то значит получается в этом году Таджикистан потерял порядка вот, 500 миллионов, возможно. Такие вот там. Ну, статистика, честно сказать, я бы немножко сомнительная, потому что проблемы статистических данных в Таджикистане есть.
Да, спасибо. И вопрос мой, конечно же, связан с тем, что, например, вот в Кыргызстане туристическая отрасль в 2019 году, доходы от туризма оценивались в размере 613 миллионов долларов. А у нас не такие большие цифры. Они не смогли достигнуть в этом году 700 миллионов, как у них было запланировано. Почему у нас вот даже в хорошие времена как-то мы очень большие ставки делаем на туризм, но как-то не получалось у нас?
В принципе, если учитывать то, что какой поток сейчас туристов непосредственно в Кыргызстан и поток туристов в Таджикистан, это большая разница. И, в принципе, если брать за расчет то, что каждый турист приносит определенную сумму в казну государства, то, конечно, Кыргызстан сейчас выигрывает. А хорошее время, как вы сказали, до пандемии, потихоньку, в принципе, мы, Таджикистан уходит на уровень уже вот соседних государств по количеству туристов. Если верить статданным, то в прошлом году мы получили более миллиона туристов в Таджикистан. Поэтому, если тенденция такая увеличения потока сохранится, что я надеюсь, соответственно, и доход Таджикистана увеличится.
Мы провели с Бахридином два воркшопа с представителем маркетинга. Знаете, там были и путешественники, и представитель Сумонейра был. И вот мы задались вопросом, почему путешественник не мечтает побывать в Таджикистане? Потому что поток туристов, это все-таки генерируется, наверное, вот этим внутренним желанием человека путешествовать и открывать для себя что-то новое. Мы в целом, как мы не открытая еще страна для огромного количества населения земли. Что хорошо в Кыргызстане? Почему они вот так вот в разы впереди? Во-первых, это концептуальный подход итого к ведению туристической отрасли. Концептуальный настолько, что наверняка эта страна вот просто банально, что мы делаем, как все пользователи в этом земном шаре. Забиваем Средняя Азия, хочу путешествовать. И очень много выходит именно материала о Кыргызстане. Хорошо выстроенная промо-компания, именно страновая такая, знаете, страновое позиционирование. Кроме того, такой очень хороший бизнес-подход. И кроме того, туристические компании на уровне ассоциации или это какие-то представители единичные, но они добились огромных послаблений для туроператоров. Ослабление на уровне регуляторных органов. В разы меньше всяких проверок. Вот эта вся налоговая база, она не настолько сильно давит на себестоимость тура. То есть, соответственно, банально посетить Таджикистан через Кыргызстан в разы дешевле, чем напрямую прилетать к нам. Это вот так вот вкратце. Конечно, очень глубоко нужно анализировать поток клиентов, почему не путешествовать. И иногда не знают, иногда просто дорого.
Спасибо большое за комментарии. Вот мне понравилось то, что Зарина затронула такие достаточно фундаментальные причины, почему, допустим, у нас не так, а где-то по-другому, где-то лучше. И тогда вот у меня вот такой вопрос назрел. А вот сейчас, учитывая условия, в которых мы сейчас находимся, имеется в виду в условиях пандемии, вообще эти условия как-то выявили какие-то новые другие проблемы таджикистанского туризма? Или у нас, в принципе, проблемы остаются те же самые, а новых проблем нет из-за этой пандемии? И нам приходится говорить о тех же самых проблемах.
Одна из проблем наверняка – это банальные принципы ведения антикризисного менеджмента в компаниях. Так или иначе, да, представители туризма – это все-таки в первую очередь это бизнес-туризм. И многие компании столкнулись с тем, что нет резервного фонда, нет оценки рисков как таковых, в том числе, окей, пандемия, но огромное влияние оказалось. Банально не было фондов сформированных для того, чтобы выплачивать хотя бы минимальную оплату, заработную плату сотрудников. Так вот, удержаться не просто на плаву, а хотя бы просто выжить. Эта проблема задела вообще, в принципе, весь средний и малый бизнес Таджикистана. Это не только в туристической отрасли. Пандемия просто это вскрыла.
Я тоже согласен, совершенно верно. А, кстати, вот возвращаясь к предыдущему вопросу, одна из проблем бизнеса Таджикистана состоит в том, что в данный момент у нас более 200 туристических фирм, которые зарегистрированы и имеют лицензию. Больше половины из них не умеют работать самостоятельно. В плане того, что они не могут выходить на клиентов, они не могут работать с клиентами, не могут привлекать клиентов. И другая часть, которых фирм, они зависимы от турагентов, которые непосредственно их уже нашли, которые с ними работают, поставляют клиентов для страны. И ситуация с пандемией как раз тоже это показала, этот момент того, что наши многие туроператоры, они зависимы. Они очень сильно зависимы от внешних своих партнеров. Поэтому они сейчас, большинство турфирм перешли в режим ожидания. В режим ожидания они просто выжидают, они смотрят, что же предложат им их партнеры. И проблема в том, что наши турфирмы, туроператоры самостоятельно пока что не подходят к тому, что изменить какое-то направление, придумать что-то новое и запустить. И, ну, в принципе, сказывается то, что отсутствие счета этой резервного фонда, на который там нужно. Сейчас просто идет режим ожидания, траты вот этих вот средств, которые у них было.
В других странах, в соседних с нами странах, ставку делают на внутренний туризм. Конечно, понятное дело, что во время пандемии туристическая отрасль сильно пострадала. У меня есть знакомые, которые работают на турфирмы и возили туристов к нам в Таджикистан. Сейчас эти люди совершенно без работы сидят и ничего не могут делать. Как вы оцениваете развитие внутреннего туризма? Что у нас с внутренним туризмом? И можно ли каким-то образом рассчитывать на то, что туристическая отрасль у нас принесет какие-то доходы от внутреннего туризма?
Ну, относительно внутреннего туризма у нас в предыдущие годы, в принципе, не так много предложений было. Но страна, можно сказать, небольшая, поэтому путешествия из северного Таджикистана, допустим, в южную часть Памира, приезжать в Душанбе, это могут самостоятельно без участия турфирм. В настоящее время это тоже самое сохраняется, и многие туроператоры просто пока что не могут перестроиться на развитие каких-то вложений по внутреннему туризму. В целом, Таджикистан для внутреннего туризма очень хорош, потому что если возвращаться вообще в далекие года, это союзное время, достаточно очень популярный был Таджикистан для путешествий, для горных походов, лагерей и всего остального. Как эта ниша, она, в принципе, для развития очень хорошая. Ну, единственная проблема в том, что очень не так много турфирм, которые перенастроились и начали предлагать внутренний туризм.
Должна быть какая-то сформирована, во-первых, культура путешествия, да? Когда мы говорим, что есть 2000 озер в Таджикистане, 2000 озер, если каждый житель хотя бы за один сезон посетит хотя бы 5 озер, то на сколько сезонов ему, сколько жизни ему нужно, сколько лет прожить нужно, чтобы увидеть все эти 2000 озер? Другое дело, именно еще готовность наших туроператоров внутренних. Конечно же, туроператоры, которые пытаются сейчас переквалифицироваться, да, с обслуживанием обслуживание иностранных туристов на обслуживание граждан республики, они сталкиваются с огромной разницей даже в менталитете. Скажем, иностранный турист заранее готов к каким-то сложным условиям, он готов к какой-то неподготовленности инфраструктуры, то внутренний турист, он все равно более капризный. И не каждый туроператор на данный момент вообще берется за вот эти вот внутренние туры. И дело даже не в себестоимости, а именно отношение к культуре. Банально, когда мы сейчас уже вот недавно затрагивали в общем чате, насколько эти вот наши самые знаменитые туры, насколько они стали просто замусоренными. Потому что если иностранный турист идет и бережет нашу природу, то внутренний турист, когда идет, он даже не задумывается о том, что насколько пагубно действует вот этот оставленный пластик, как потом развивать нам экотуризм. Готовность инфраструктуры, мы как жаловались, так жалуемся. Если иностранный турист это терпит, он не такое видел в Непале, то внутренний турист очень капризен. Поэтому мы слышим огромное количество вот этого негативного. Я вижу в этом положительную сторону. По крайней мере, о Таджикистане, об этих местах хоть начали появляться фотографии, начали появляться отзывы, мы хоть начали заполнять цифровое пространство вот этими красивыми местами. Потому что, когда мы анализировали, почему путешественник не мечтает, иногда просто банально нет информации о Таджикистане.
К сожалению, это факт того, что путешествия в стране есть. Нет культуры путешествий. Кстати, вот Зарина отметила один такой момент по поводу себестоимости туров. Одна из таких вот причин того, что путешествия по Таджикистану не очень популярны, это стоимость. Достаточно дорогое удовольствие, допустим, путешествие на Памир. Нам каждый год, когда мы организовываем вот эти показательные туры нашего центра, да, ну, как рекламные, нам очень часто обращается много людей, которые хотят поучаствовать, но после того, как узнают конечную стоимость, они отказываются, потому что очень дорого выходит. Ну, даже элементарно взять одно место поездки в машине, такси, которое ездит между Душанбе и Фарогом, это 300 сомани в одну сторону. Получается, туда-обратно это уже 600 сомани. И не считая питания, не считая проживания, не считая дальнейшего путешествия, города Харога, там, поехать в Ушкашим на горячий источник, еще что-то. Это достаточно затратное будет мероприятие, имею в виду просто путешествие без таких сложных выходов, допустим, просто даже путешествие Гарн-Чешму, которое на Памире очень популярно, это источник очень интересный. Просто поездка туда, она выйдет очень достаточно такую большую сумму. И не каждый, конечно, этот гражданин Таджикистана может себе позволить такое путешествие. Это вот один из пунктов, которые необходимо рассматривать в плане того, что как помочь, да, вот, развитию внутреннего туризма, что-то нужно делать, какие-то шаги предпринимать для того, чтобы внутренний туризм стал более доступным.
У меня вот назрел вопрос, и Зарина, и Бахридин упомянули о том, что как бы нет культуры путешествия, люди не хотят путешествовать. Можно ли это вообще изменить? Или лучше оставить как есть и ждать, когда это все изменится само собой, допустим? Или продвигать какую-то информацию о том, что у нас в нашей стране есть интересные места для нас же самих? Как вы на это смотрите? Можно ли это вообще изменить? Если мы говорим о том, что это как бы одна из основных причин того, что у нас внутренний туризм не так уж развит.
На самом деле, концептуальный подход подразумевал понять и распределить вот эти вот целевые аудитории, каждой целевой аудитории грамотно преподнести это предложение. Но это уже, конечно, раздел маркетинговых компетенций, что тоже такая, знаете, зона, где нам еще развиваться необходимо, в том числе и туроператорам, и кластерным каким-то организациям. Банально просто понять потребности и дать каждому то, что ему необходимо и то, что нужно. На самом деле, это высокая потребность. Но где и предложение? Бизнесмен, ориентированный на зарабатывание денег, а не на поток жалоб или стенаний по поводу, что вот, что как случилось. Бизнесмен бы предложил уже что-то.
Мы нарисовали картину прям вот, ну, просто очень такую печальную, да, что вообще нас ожидает. Вообще вот эта вот туристическая отрасль в этом году, на внутренний туризм рассчитывать не приходится. Внешний, конечно, это тоже будет, да, закрыто и неизвестно сколько. И что же делать? Какие необходимо сейчас принимать какие-то шаги? Может быть, что-то, какие-то рекомендации у вас есть?
На самом деле туристический бизнес, туристическая индустрия гораздо раньше почувствовала эффект пандемии, аж даже в феврале месяце. Здесь у нас внутренний рынок продолжал себе жить, существовать, но туроператоры наши, они уже получали отказы от своих партнеров западных. Они уже считали убытки в феврале месяце. Вот наши туроператоры, да, за счет которых мы формировали вот эти вот доходы от туризма. И тогда уже мы проводили несколько встреч, Бахридин инициировал инициировал, и комитет по туризму также инициировал несколько встреч по этому поводу. На данный момент это хорошее время для того, чтобы прокачать свои компетенции. Вот как мы видим с Бахреддином, нашу помощь, нашу поддержку, именно прокачка маркетинговых, бизнес каких-то вещей, масштабирование бизнеса, потому что есть такая компания в Кыргызстане, Кыргыз Концепт, не устаю о ней говорить, потому что это просто вот, знаете, best case Средней Азии. Если я не ошибаюсь, это, конечно, не точные данные, но около 1000 человек работает на эту одну компанию. В Таджикистане мы сейчас можем назвать ни одного туроператора, у которого есть хотя бы сотни человек. Нет таких операторов. В Кыргызстане как-то смогли, да, руководитель Кыргызконцепта как-то смог это сделать. И на данный момент, наверное, еще вопрос вот этого масштабирования. С Азизом Тимуровым он проводил исследование еще месяца 3-4 назад. Мы обсуждали вообще, почему поток туристов такой небольшой. На самом деле еще есть такое понятие, как узкого горлышка. Туроператоры наши внутренние не готовы чисто с точки зрения инфраструктуры даже принять в 20 раз больше туристов. Была бы пандемия, не было бы пандемии. Просто невозможно. Нет столько людей, нет столько машин. Банально, нет столько тарелочек и ложечек. Или нет палаток. Вот это вот узкое горлышко, знаете, до тех пор, пока наши бизнесмены, туроператоры не представят себе вот этот масштаб, то они смогут развить свою компанию, увеличить масштаб, мы так и будем обслуживать не более миллиона туристов. Потому что просто мы нет людей, которые бы могли обслужить 10 миллионов туристов, а тем более 100 миллионов туристов. В общем, наши планы мы откладывали из-за непонятной ситуации с карантином, потом все-таки с объявленной самоизоляцией тоже откладывали. Вроде появился Zoom, но Zoom тоже технологии. Мы планировали собрать около 100 представителей вот этого кластера. Представителей не только туроператоров, но и гостиничный бизнес, такси, транспортные компании, представители авиакомпаний. Для того, чтобы сформировать некую стратегию, выбрать несколько стратегических направлений и попробовать их просто грамотно распланировать. Например, как сделали это в Грузии. Они выбрали несколько городов, несколько стран, на которые они просто точечно били. Такая вот была у них стратегия продвижения туристической индустрии. Пока этот вопрос еще открыт, Бахреддин неоднократно говорит об этом, что необходимо организовать. Но в рамках вот Zoom-кола 100 человек очень тяжело будет собрать. Да, нам важна всеохватность, такое вовлечение людей.
Бизнес-структуры, вот вы, например, да, вот Центр развития туризма, вот Бахреддин, ну вот, ну двоих вас не хватит.
Нет-нет, у нас очень много единомышленников.
Муслимбека, но я перехватила этот вопрос. Вот роль правительства здесь. Скажите, пожалуйста, что можно сделать правительству, что нужно ему делать для того, чтобы, потому что, ну, ресурсы огромные у правительства. То есть, наверное, я думаю, может быть, подключать телевидение, я не знаю, масштабировать это на уровне правительства. Возможно ли это или нет?
На самом деле единомышленников много. Вы знаете, когда я просто попросила директоров по маркетингу, потом известных блогеров участвовать в наших воркшопах, они, знаете, с радостью отозвались. Потому что, так или иначе, каждому гражданину хочется видеть, чтобы туризм в стране развивался. Мы хотим встречать иностранцев, приглашать в дома, кормить, показывать им нашу республику. Да? Когда мы просто начали сосредотачиваться не только на проблеме, а на возможных решениях, общих, то человек с легкостью вообще собрали. И, конечно, комитет по туризму, именно нынешнее правление, оно не просто открыто к диалогу, они проводят, инициируют. Для меня это было, знаете, очень таким открытием, на самом деле, я искренне говорю, открытием, что работают люди, которым тоже не все равно, которые на самом деле смотрят на эти цифры, и эти цифры им тоже больно, потому что они точно так же, как и мы с вами, сопоставляют их с тем, что творится в Узбекистане и в Кыргызстане. Им, конечно, тоже хочется влиять на, положительно на то, чтобы эти цифры увеличивались. Был один даже диалог такой, чем может государство помочь, да, рычаги влияния на процессы. Это была встреча с туроператором. Глава одного из туроператоров, работающих на прием, она задала вопрос, почему на данный момент лицензия на туроператора выдается так легко и просто? Почему каждый желающий практически может получить? Вот раньше, в ее времена, лицензия выдавалась с огромным количеством проверок, требований, офис должен был быть, должны были быть количество сотрудников. А сейчас вот так легко. То есть для меня, человека извне, считается, что входной барьер, чем проще, тем лучше. Как бы об этом все говорят, да? Чем проще получить лицензию, тем лучше. Это влияние для бизнеса. Но для представителей туроператоров внутренних, да, это все-таки новый игрок, это потенциальный конкурент. Да, вот даже вот такие вот у нас были диалоги, и они проходили довольно-таки открыто, знаете. Мне тоже понравилось это. Я удивилась, конечно, что так открыто и спокойно обсуждали обсуждались вот эти проблемы. Бахридин может рассказать, сколько они прошли стадий переговоров до того, пока не получили налоговые каникулы от туроператоров. Почти 5 месяцев, да, на это ушло?
Да, как Зарина Заря это отметила, проблема пандемии сказалась пораньше, чем когда объявили этот карантин, в принципе, на туроператоров. Тогда уже начали задумываться о ситуации. И после этого, да, было проведено несколько собраний, где собирались туроператоры, где поднимались вопросы непосредственно по ситуации, как из нее выходить. Было составлено письмо непосредственно с предложениями и с просьбами в Комитет по развитию туризма о том, чтобы оказать содействие и помощь именно туристическому бизнесу Таджикистана. На данный момент уже есть указ, согласно которого объекты туризма будут осуществлены, как только предоставляются налоговые каникулы. Единственная там ситуация с тем, что это касается объектов туризма, и вопрос сейчас решается по поводу именно субъектов туризма. Потому что туроператоры относятся именно к субъектам туризма, а не к объектам. И на днях прошла информация о том, что непосредственно комитетом по развитию туризма они собираются создать резервный фонд для поддержки и помощи именно туристического сектора. Но пока что это только вот эта небольшая информация, что это за фонд будет, откуда он будет финансироваться и куда будет это распределяться, я пока что не владею этой информацией и жду, что информация это поступит, и будем знать дальше, что какие планы.
А вот рассказали и Зарина, и вы, Бахридин, о том, что вот сейчас как, да, сотрудничество идет, комитет и госструктуры в целом идут навстречу, делают какие-то преференции, какие-то дают туристическим организациям, и даже сейчас, во время пандемии. А вот если сейчас мы взглянем на то, что будет, допустим, после пандемии, как вы думаете, в какую сторону это будет развиваться? Это будет только усиливаться? Или это пока что вот это вот сотрудничество, это временное такое явление на период пандемии, потому что турагентства, организации, гражданское общество начинают более активны в том, как они обращаются к государственным структурам. Мой вопрос о том, что будет после, как бы это все опять заморозится, сотрудничества не будет или наоборот усилится все?
Так, Зарина до этого отметила, опять-таки, то, что сейчас комитет, он очень открытый для работы, для содействия именно непосредственно с туристическим бизнесом. Я думаю, что эта тенденция, она так и будет сохранена и продолжится дальше, дальше, дальше. Тем более, что сейчас у нас в планах на будущее непосредственно вот этот о сессии, о которой Зарина говорила, именно это с привлечением комитета по развитию туризма. Это не будет отдельная сессия, допустим, там только лишь представителями туристического там сектора. Это обязательно будет участие представителей комитета развития туризма, потому что без их участия это бессмысленно вообще все проводить. Я надеюсь, что в будущем это все так и сохранится, даже наоборот усилится. Потому что это, без этой взаимосвязи я не вижу развития дальнейшего.
Принцип кластеризации подразумевает под собой, что все участники, так или иначе влияющие на выпуск той продукции, которая необходима, она участвует и должна участвовать, причем активно. Упустить какую-то из частей, она просто негативная. Давайте приведу пример, что мы подразумеваем с Бахридином, когда говорим про выбор стратегического направления. Скажем, если мы выберем Лондон. В Лондон сейчас у нас нет вообще никаких полетов, да? Но у нас там есть посольство, у нас там есть культурный центр Таджикистана, у нас там есть Chamber of Commerce. Как Chamber of Commerce, это...
Торговая палата,
да,
по-моему.
Да. Есть англичане, которые, возможно, еще хотят посетить Таджикистан. Есть, многие планируют или мечтают побывать в Лондоне. И вот что означает стратегическое планирование? Это означает, что одновременно и там мы собираем этих туристов. Да? Somon Air летит в Лондон, везет 120 человек туристов. Оттуда везет лондонцев 120 человек. Через неделю он возвращает этих лондонцев и возвращает таджикистанцев. Но чтобы до этого дойти, что необходимо? Нам необходимо, чтобы туроператоры и там работали. Нам необходимо, чтобы Somon Air успел за определенное время, там 5-6 месяцев необходимо на то, чтобы спланировать этот полет. Нам необходимо договориться о стоимости. А если самолет туда-обратно полетит полным, то, соответственно, цена на этот на билет автоматически снижается. Да, фьючерсные контракты, есть такое понятие в экономике. Кроме этого, Все это возможно при взаимодействии полном. Мы там должны сформировать потребности, здесь потребность. Кроме того, гостиницы могут запланировать так, чтобы встречать и тех гостей. Да, даже банально можно выстроить график тех людей, которые принимают в аэропорту, сотрудников аэропорта, которые говорят на английском языке. Если летит самолет, скажем, из Японии, то формируется тот пул людей, которые могут ответить и поприветствовать на японском языке. Стратегическое планирование — это вот тоже одна из компетенций, которую необходимо развивать в каждом из нас. И, кроме того, необходимо, конечно, включать в этот кластер это и СМИ, и формирование, и сторителлинга, и правильных, и грамотных, наверное, даже лендинг-пейдж о Таджикистане, да, чтобы сформировать потребность. Вот почему мы говорим именно 100 человек, и это именно сессия стратегического планирования, потому что хотим научиться, попытаться хотя бы, знаете, пытаться произвести именно такое планирование.
Уважаемые слушатели, спасибо, что послушали этот выпуск до конца. Это подкаст «Кабаразия», и с вами были ведущие Муслимбек Буриев и я, Лола Алимова из Душанбе. В каждой серии мы будем беседовать с экспертами и аналитиками о событиях, происходящих в странах Центральной Азии. Если у вас есть вопросы или комментарии, то просим оставлять ваши фидбэки в социальных сетях и, в частности, на странице в Фейсбуке «Кабар Азия».